Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник» начинается. В студии обозреватели Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лен, привет.
Привет.
Ну что, сразу тогда к новостям. Республиканцы и демократы повторно внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального. Внесли в Конгресс после оглашения решения суда в отношении изменения срока с условного на реальный Алексею Навальному.
А почему повторно? Потому что это практически тот же самый законопроект, который был предложен ими в сентябре тем же составом сенаторов и в той же самой редакции. Но тогда это было из-за отравления российского оппозиционера. И вот этим законопроектом они предлагают ввести целевые санкции против российских должностных лиц, которые причастны, так они называют, к вопиющим нарушениям международного права. Отравление, тюремное заключение активиста и лидера. 2 февраля, это накануне, сенатор Румни заявил о подготовке законопроекта о санкциях против России. Но вот непонятно, этот самый он имел или еще будут какие-то новые санкции, потому что это вроде бы как и новые, но они и старые.
Не, совсем непонятно. Да. В общем, еще один вид ограничительных мер Соединенных Штатов в отношении России – это помехи строительству, препятствия строительству и запуску «Северного потока-2», что говорит представитель Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс. Администрация США будет следить за процессом строительства и сертификации и решать, нужны ли еще санкции. Соединенные Штаты могут также обсуждать тему газопровода с союзниками и партнерами и убеждать их, что «Северный поток-2» является невыгодным для них проектом. Такая тоже формулировка, такая себе. Будем следить за процессом строительства и сертификации. То есть, но, судя по всему, Соединенные Штаты допускают, что все же строительство и сертификация должны быть завершены. Про запуск ничего не говорит, но, по крайней мере, этот этап, уж, видимо, они не сомневаются, что собственно, будет закончен. Так ли это или нет, узнаем у завкафедры рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени ВИТы. Анастасия Рудницкая с нами на прямой связи. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Анастасия Павловна, ну что, заработала администрация Байдена? Так активно, да, накинулись на санкции?
Коллеги, ну, в принципе, это было ожидаемо по-хорошему. Мы, в принципе, и со санкций-то и не выходили. По-хорошему, есть определенные моменты, которые сохраняют добрую традицию из поколения в поколение или от президента к президенту. И демонстрация таких шагов, мне кажется, стоит однозначно сказать, что это традиция, которая действительно будет жить еще очень долго.
Ну вот по вот этим санкциям относительно «Северного потока-2». Вот накануне же и в Германии, и в Австрии заявили, что они не видят связь между Навальным, «Северным потоком-2», и поэтому пока придержат и будут обсуждать, нужны ли такие санкции. Как вы думаете, это вот сейчас идет какое-то давление на европейских партнеров?
Давление на европейских партнеров, такая форма попытки контролировать все и вся. Опять-таки, есть определенные моменты, которые мы наблюдаем уже много-много лет. И, естественно, Соединенные Штаты Америки вот в отношении «Северного потока-2» не зря высказываются в отношении такого момента, как механизм контроля, возможность отключения, включения этого потока, ну, то есть хотят иметь такую кнопку, такой тумблер, да, соответственно, его контролировать единолично или иметь такую возможность, то есть иметь рычаги управления и диктовать определенные условия, поскольку они заинтересованы в том, чтобы присутствовать на пространстве Европейского Союза и всячески мешать прямым, открытым политическим и дипломатическим формам взаимодействия со стороны России и ЕС.
Ну вот если упрощая, все же для Соединенных Штатов, для администрации Байдена, даже так вернее будет сказать, приоритетнее налаживание отношений с европейскими странами или сдерживание России вот путем запрета или там сдерживание непосредственно «Северного потока-2»?
Если мы будем рассуждать с позиции интересов Российской Федерации, конечно, наша стратегическая задача в том, чтобы достроить и лаконично ввести в действие «Северный поток-2». Есть определенные договоренности с европейскими странами, а мы видим, что и внутри Европы есть некоторые диспозиции по конфликтности. Да? То Париж говорит Германии отказаться от «Северного потока-2», то Германия говорит о том, что, ну, в принципе, было бы очень неправильно отказываться от «Северного потока-2». Да, у них есть, конечно, заинтересованность экономического плана, но, тем не менее, они понимают прекрасно, что есть вопросы экономической, не только экономической, а энергетической зависимости. И очень важно осознавать, что промышленные мощности, они требуют определенных затрат не только финансово-экономических, но и энергетических. И здесь их надо где-то брать.
Анастасия Павловна, вот для администрации Байдена, еще раз, вот важнее наладить отношения с Германией и плюнуть на свое недовольство относительно запуска, возможного запуска «Северного потока-2». Или нет? Плевать нам на хорошие отношения, отношения мы наладим потом, по другим вопросам. А здесь это для нас принципиальная тема, и мы будем мешать.
Вот именно, принципиальная тема. Совершенно верно вы выразились, потому что действительно вопрос налаживания отношений, ну, если вы хотите подружиться, вы, наверное, не такими будете способами действовать, ну, хотя, может быть, Соединенные Штаты Америки именно таким образом, в кавычках, и дружат. Но мы видим исключительность присутствия и желание контролировать все, что касается и строительства «Северного потока-2», и всех процессов внутри государственного характера, которые происходят как в Евросоюзе, так и в Российской Федерации. И поэтому тенденция только диктовать свои условия. Других форм мы пока не наблюдаем.
Так. Вот польские эксперты пишут как раз сегодня. Интуиция подсказывает, что «Северный поток-2» достроят, что российско-немецкий тандем активно продвигает завершение проекта и ничего его не остановит. Это в польских СМИ.
Естественно, потому что я еще раз хочу повторить, что Германия, она в этом заинтересована. Они адекватно оценивают ситуацию с энергетическими затратами и возможностью функционирования и развития экономики. И Соединенные Штаты Америки, естественно, будут предлагать такие условия кабального характера, которые, ну, физически просто поставят Евросоюз, ну, если не говорить фигурально, на колени, то, по крайней мере, в очень серьезную зависимость. И тем более прямые контакты, прямые континентальные формы поставки энергоресурсов, они гораздо эффективнее и выгоднее. Но так как Соединенные Штаты Америки не имеют такого явного прямого преимущества контролировать и диктовать условия энергетических форм на территории Евразии, естественно, они будут делать это другими путями. Поэтому Германия понимает прекрасно, где выгоднее, где лучше, где гораздо более прозрачно будет взаимодействовать. Но Соединенные Штаты Америки естественным образом всегда будут стремиться тотально вне границ США и даже вне континента Северной Америки контролировать процессы экономического и энергетического развития и все, что происходит в Китае, в России, в Евросоюзе. Это всегда прецедент их интересов.
Вы так говорите,
они это ярко выражают.
Да. Вы говорите, что будут, но им все это хуже и хуже удается.
Пока у них принцип стратегии развития национальной безопасности, который предусматривает возможность вмешательства, отсутствуют интересы США, выстраивается именно таким образом. Но мы будем смотреть, все трансформируется, в том числе внутренняя ситуация в Соединенных Штатах Америки, которая требует от администрации непосредственно Байдена, так как от Обамы, урегулирования. Ну вот Трампу что-то удалось сделать, сейчас вроде как пытаются эти вопросы сохранить, решить и в социальной политике, хотя мы видим, что Байден некоторые договоренности, которые были у Трампа, их отменил, что-то возобновляет в отношении той же самой Всемирной организации здравоохранения, взаимодействия. Но внутренние процессы в Соединенных Штатах Америки пока оставляют желать лучшего.
А, значит, подтверждение слов Лены действительно вот сейчас нам шеф-редактор прислал сообщение. Помощники президента США Байдена осознают, что возможности Вашингтона в отношении рестрикций новых односторонних санкций против России в значительной степени исчерпаны. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Вот у меня еще один вопрос на эту тему. у России есть какие-то возможности и механизмы для ответа? Вообще России нужно реагировать на вот эти возможные санкции и в связи с Навальным, и по «Северному потоку-2», и так далее?
Безусловно, мы реагируем в дипломатическом формате, мы соблюдаем свои интересы, и дипломатический протокол позволяет нам высказывать какие-то определенные суждения, даже вверять определенные ноты, которые отправляются в дипломатические миссии. И Мария Захарова, в частности, в брифингах неоднократно заявляла о том, что Российская Федерация не допустит каких-либо перекосов даже в отношении вот ситуации с Навальным. Мы прекрасно понимаем, что есть ангажированность, есть такой политический инфоповод, который активно сейчас эксплуатируют и западные средства массовой информации, и администрации различных государств, которые заинтересованы.
А кроме риторики, то есть вводятся ограничительные меры в отношении конкретных лиц, граждан России, по запрету там по блокированию счетов, по запрету там на передвижение, на осуществление каких-то финансовых операций и так далее, и так далее. А Россия отвечает тем, что, значит, выходит представитель внешнеполитического ведомства и что-то говорит, или там вручает ноту.
О, нет, мы же вводим еще определенный перечень санкций в ответ, и эти меры, они достаточно четко проработаны, предусмотрены, и понятное дело, что те санкции, которые идут в наш адрес, они будут иметь соответствующий адекватный, или, как говорят обычно, зеркальный ответ. Mm-hmm. И в этом отношении Российская Федерация не только высказывается в устном порядке, она действует, и это понятно, что защита интересов – это достаточно широкий спектр универсальных инструментов, которые на сегодняшний день в дипломатической практике достаточно расхожи.
Хорошо. У нас есть еще одна тема, которую мы бы хотели с вами обсудить через небольшую паузу.
В эфире радио «Спутник».
Есть ли спутник RT в Белом доме? Нет ли их там? Науке это неизвестно. Так же, как и пресс-секретарю Байдену Джен Псаки, которая ровно вот так ответила и не стала во время брифинга напрямую отвечать на вопрос о возможных санкциях против этих СМИ и позиции Джо Байдена, президента Соединенных Штатов, в отношении спутника RT.
Она просто сказала: я их не видела. Давайте послушаем ее прямую речь.
I have not spoken with the president about RT or Sputnik. I think it's pretty factual to say they are tools of propaganda who work on behalf of the Russian government. All I'm conveying is it's important for people to understand and know that there's an agenda and that they are not the same as AP, ABC, other outlets, BBC around the world.
В общем, что сказала Джен Псаки? RT, спутник, инструмент российской пропаганды, они не то же самое, что AP, Associated Press, ABC и другие мировые СМИ и BBC. Знаете, я специально вот нашел статью, которую опубликовала Associated Press во время... после первого разговора Байдена и Путина по телефону. Я позволю себе процитировать, чтобы, ну, там, то же самое, не то же самое, чтобы было какое-то понимание. В отличие от своих непосредственных предшественников, включая Трампа, пишет AP, которая не пропаганда и не то же самое, что, значит, спутник RT. В отличие от своих непосредственных предшественников, включая Трампа, который был влюблен в Путина и часто подрывал жесткую позицию своей администрации. Ну, то есть, не просто оценочные суждения, да, а такие штампы, печати ставят на Трампе и вообще и на российском президенте. Это только один маленький фрагмент. Вся статья написана в подобном духе. Анастасия Павловна, вот учитывая все, что сейчас происходит, в том числе с блокировкой Трампа как единая цепь, в том числе то, что происходит на Украине в отношении трех телеканалов. Стоит ли опасаться, что Соединенные Штаты будут предпринимать попытки в отношении блокировки тотальной и в Ютьюбе, и трансляции телевизионной, и радиовещания по всему миру?
Опасения, безусловно, есть. И вот Дмитрий Анатольевич Медведев говорил об этом в недавнем интервью. И, соответственно, мы видим, что любые сейчас формы контроля и подотчетности, введения различных, в том числе, ярлыков, типа инно-СМИ и все остальное, это как механизм давления, как механизм исключения из тотальной повестки сети глобального информирования, и, естественно, есть определенные угрозы. Но здесь, понимаете, ждать угрозы, просто сидя и ничего не делая, наверное, это самый неправильный подход. Я, например, вижу, что пытаются все-таки создать какие-то ответные формы, инструменты защиты, в том числе в случае, если вдруг будет произведена какая-то такая вот массированная форма несанкционированного характера, отключения или какого-то одностороннего отключения от каких-либо глобальных форм. Вот мы же с вами, по сути дела, зависим от интернет-источников. Тот же самый Инстаграм, Фейсбук. И вот очень многие уже говорили о том, что а вдруг, вот что будет, если вдруг отключат? Да? Вот тот же самый мессенджер WhatsApp, с которым мы очень активно работаем. Естественно, это одна из таких форм сегодняшнего, я бы даже сказала, бизнес-процессинга, да, когда очень многие компании, они зациклены на системе взаимодействия через механизмы WhatsApp, которые предложен. Но, опять-таки, это все...
Уж не говоря о Zoom и образовательном процессе, да.
Не говорите Skype, тот же самый, да, и естественным образом все, что с этим связано. Или MS Teams, Microsoft Teams, вот большинство школ, когда была дистанционка, работали через этот инструмент. Ну и вообще программное обеспечение Microsoft – это вообще как бы наш основополагающий инструмент, с которым мы взаимодействуем, работаем, его покупаем, и он у нас ключевой стратегический, я бы так сказала. Та же самая компания Apple, тоже у них есть определенные механизмы, да, которые они могут запустить для того, чтобы блокировать какие-то определенные формы, в том числе программного обеспечения, и не давать возможности развиваться какому-то конкретному, может быть, государству, да, в контексте их тем. Ну, это опять-таки вопросы бизнеса. Пойдет ли бизнес на такие меры с точки зрения диктатуры национальной безопасности или приоритетов какого-то конкретного государства? Конечно, каждое государство сейчас должно иметь в стратегическом арсенале такие механизмы, которые позволят минимизировать возможные последствия отключения от мировой сети. То есть внутренние создавать резервы, ресурсы, которые будут позволять, может быть, не сразу, но как-то каким-то образом компенсировать те механизмы, к которым мы уже привыкли. Но на сегодняшний день софт, который у нас представляется, даже на российском рынке он не столь популярен, он не имеет такой глобальной альтернативы, но я думаю, что наши кулибины нас не оставят без возможности коммуникации, к которым мы привыкли. Только нужно на это, конечно, какое-то определенное время.
Да, но коммуникации коммуникациями, а, собственно, средства массовой информации, доносящие другую точку зрения, например, да, это же тоже большой
это
вопрос.
А, это отдельная
коротко,
тема,
только, пожалуйста, да. Анастасия Павловна, что делать-то с этим? Мир готов к тому, чтобы лишиться дополнительной точки зрения? Как он отреагирует на это?
Мир не готов. Я считаю, что, так полагаю, по крайней мере, что это очень неграмотные, очень такие, знаете, жесткие инструменты, которые даже, можно сказать, первобытного характера воздействия на возможность транслирования альтернативной точки зрения. Такого, конечно, быть не должно. Но и альтернативные средства массовой информации должны понимать, что они должны транслировать не фейк-ньюс, а действительно важный проверенный контент. Вот это самое главное.
Спасибо большое. Благодарим вас за ваши ответы. Кандидат политических наук, завкафедры рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени ВИТ. И Анастасия Рудницкая была с нами на прямой связи. Анастасия Павловна, всего доброго. При тушении склада автозапчастей в Красноярске, который произошел вчера, большой пожар на площади более 3500 метров, нашли тела погибших пожарных.
Пожар вспыхнул утром 3 февраля в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина в Красноярске. Площадь возгорания составила почти 4000 квадратных метров.
Кошмар.
И при тушении огня была утеряна связь с тремя пожарными. Местные СМИ пишут, что они искали в помещении пострадавшего человека, но а через некоторое время сообщили, что у них заканчивается в баллонах воздух, и они затем стали сами
вообще
выходить на связь.
Вообще кошмарная история. Да. Трое пожарных, рискуя своей жизнью, понимая, что они рискуют своей жизнью, пошли спасать одного человека, одного рабочего, который находился на этом складе, и погибли. Вообще представить себе, что испытывали эти ребята, молодые, сильные, красивые, у которых еще вся жизнь впереди. В общем, не дай бог. Светлая память героям, потому что они настоящие герои.
Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибшим. По данным МЧС, жертвами пожара стали 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. И также погиб и один рабочий. Ведомство пообещало оказать всестороннюю поддержку, помощь родным и близким погибших сотрудников.
Радио «Спутник».
К другим событиям. Лена Глещинская, Алексей Тимофеев, обозреватели «Радио «Спутник» в студии. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил выпуск бензина. 3 февраля среднесуточную норму в 500 тонн доставили на большую часть заправочных станций региона.
А проблемы с нехваткой топлива начались еще 26 января. Прокуратура Хабаровского края накануне начала проверку из-за дефицита бензина и намерена дать оценку действиям органа власти и руководства местного НПЗ. Главной причиной возникновения дефицита бензина считают аварию компрессорного оборудования на Хабаровском НПЗ. В принципе, он остановился и перестало просто поступать бензин в автозаправочные станции региона. Там их около 80 штук.
Странное вообще с Хабаровском что-то я не знаю, что происходит последний год. Какие-то все время упираемся в Хабаровск. Значит, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина. Он назвал ее экстраординарной. Заявил, что работают над ее разрешением этой проблемы в сотрудничестве с руководством независимой нефтегазовой компании и Министерством энергетики. По его словам, в Хабаровский край прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он стал под выгрузку. Что происходит в Хабаровске? Большой вопрос. Насколько действительно есть объективные причины? Есть ли место в сложившейся экстраординарной ситуации? Но как-то провокации какой-то, да, или чему-то такому, ну, в общем, демаршу, может быть, со стороны людей, которые отвечают за решение этой проблемы. Сейчас сложно.
Проблемы с бензином были во всех регионах, во всяком случае в январе месяце, и Министерство энергетического развития не раз обращало на это внимание, потому что из-за того, что, во-первых, из-за цен на бензин, из-за цен на нефть, из-за вот этого соотношения, что было выгоднее продавать нефть, чем ее перерабатывать на НПЗ.
Я понимаю, да.
Эти меры, конечно, уже введены, но то, что творится, ну, в Хабаровске, это, конечно, выходит за рамки общей картины по всем остальным регионам. Да, действительно, и поднялись цены.
Лен, но странно
как-то. И где-то ограничены.
В России нет, не хватает бензина.
Ну, видишь, это же свободный рынок. Невыгодно.
Нет, хорошо, я понимаю, да.
И теперь...
И всегда найдутся люди, которые объяснят нам, что, значит, это все связано, авария, что значит, это связано с нефтяными котировками, с экспортом и так далее. Но проблема-то есть, люди без бензина сидят. У этой проблемы, как говорится, есть фамилия, имя, отчество, адрес прописки и счет наверняка. Вот кто ответственен за сложившуюся ситуацию? Он будет как-то отвечать, что в России нет бензина.
Во-первых, прокуратура проверяет именно Хабаровский край, что там творится. Во-вторых, вот уже председатель комитета по развитию ТЭК Хабаровского края пообещал, что со следующего дня уже будет не по 500 тонн, а по 1000 тонн будет ежесуточная выработка бензинов и поставляться, и полностью восполнит потребности Хабаровского края. Так что можем считать, что с Хабаровским закрыто.
Но будем надеяться, да. Такая странная история. В общем, мне вот это самая, может быть, неожиданная новость. Die Welt, немецкое издание, назвал спутник Ви крупнейшим прорывом России за 64 года и сравнил вакцину с запуском спутника, ну, не радио в смысле, а космического, хотя космического это вещи спутника. Одного порядка, да.
Очень интересная статья, потому что автор сравнивает, действительно, у него такие красочные сравнения. Россия — это не верхняя Вольта с ядерными ракетами, как говорил Гельмут Шмидт. И почему-то вот эта вот большая часть статьи посвящена и запуску спутника, и тут же сравнивается эта вакцина. Да, действительно, вакцина...
Да купили журналисты, наверное. Купили. Или привили российской вакциной, он так вдруг заговорил.
Джен Псаки не видела этой статьи, видимо, еще. Ну, с другой стороны, накануне же Ангела Меркель тоже, после публикации результатов клинических исследований в Ланцете, она также высоко оценила эту вакцину. И ВОЗ оценила эту вакцину, и я думаю, что эта статья не просто так.
Приятно, когда тебя хвалят, когда хвалят твоих ученых. Председатель, спасибо большое. Die Welt говорим, и Лене Галищинской спасибо.